Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами, как обычно в это время, рассмотрим апостольские чтения, которые у нас были вот в это воскресенье. И мы читали послание к римлянам. Послание к римлянам, 5 глава, первые 10 стихов. Это очень важный фрагмент Священного Писания и, можно сказать, один из моих любимых фрагментов, один из моих самых дорогих мне вот мест Священного Писания. Все Писание богодухновенно, все Писание важно, в нем нет ничего лишнего, но бывает так, что у разных людей разные места Священного Писания отзываются по-разному. И вот для меня одно из самых дорогих мест – это как раз послание к римлянам святого апостола Павла, 5 глава. Прочитаем этот отрывок. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Первая ключевая фраза, с которой начинается отрывок. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вообще, главная тема святого апостола в послании к римлянам – это оправдание, как человек оправдывается перед Богом, как человек приходит с Богом в правильные отношения. Как я могу оправдаться перед Божьим судом? Как я могу получить оправдание у высшего судьи, суд которого только и имеет значение? Мы знаем, что мы можем сталкиваться с суждениями самых разных людей. Кто-то нас одобряет, кто-то нас осуждает, кто-то нас хвалит, кто-то относится к нам крайне враждебно. Но единственный судья, суд которого имеет окончательное значение, это Бог. Как мне оправдаться перед Богом? Тот, в руках которого находится моя временная и вечная участь, это Бог. Как мне оправдаться на Его суде? Ведь Бог единственный, кто важен. конце концов, моя вечная участь определяется Богом, определяется судом Божиим. Я обрету вечную радость или вечную муку в зависимости от суда Бога, а не суда людей. И как мне оправдаться перед этим судом? И апостол Павел рассказывает, как мы получаем оправдание. Он говорит о том, что мы обретаем это оправдание верой. Апостол противопоставляет дела закона и веру, он об этом говорит в предыдущих главах послания, и он говорит, что делами закона не оправдается никакая плоть, законом познается грех. Что он здесь имеет в виду? Обычно по умолчанию мы считаем, что человек должен оправдаться перед Богом своим поведением. Что если ты будешь вести себя хорошо, то в итоге ты наберешь проходной балл. В итоге Бог тебя оправдает на основании того, что ты хороший человек, на основании твоих личных заслуг и личных достижений. И поэтому, чтобы оправдаться перед Богом, нужно стараться жить хорошо. И эта идея, что человек должен оправдаться делами, делами закона, она приводит к двум возможным вариантам. Либо она приводит к самонадеянности, когда человек говорит, ну, я-то хороший, ну, меня-то Бог оправдает, я вообще молодец, я вот у Бога на хорошем счету, я вот все делаю как надо. Когда человек несколько приходит в такое сознание реального положения дел, он понимает, что он грешник, что он много наломал дров в своей жизни, он приходит, наоборот, в крайний ужас и содрогание и думает, что он не сможет уже оправдаться перед Богом. Тем более, что так, как давно это уже отмечено еще святыми отцами, бесы, они перед тем, как человек согрешит, они постоянно к нему пристают и говорят, ну что, все так поступают, ну согрешишь, покаешься, какие проблемы? То есть стараются представить грех как что-то незначительное. Когда человек уже согрешил, наоборот, они к нему приступают, внушают ему отчаяние. То есть если человек приходит в некую тревогу из-за своего греха, бесы ему говорят, ну ты уже теперь все, ты уже теперь поругался с Богом окончательно, ты теперь уже, тебе некуда деваться, тебе останется только пуститься во все тяжкие. Есть такой американский сериал, я его не смотрел. Я читал его описание «Breaking Bad», или в русском переводе «Во все тяжкие», как человек обнаруживает, что он смертельно болен, и он должен умереть через какое-то время, и он решает, наконец, там, оторваться и делает у себя там лабораторию, производит наркотики, и вот, ведя такой преступный образ жизни, приобретает большие деньги и хочет свои последние деньки провести со всеми удовольствиями. И это, на самом деле, поведение, продиктованное отчаянием. Человек не верит в вечное спасение, он не верит в вечную жизнь. Он абсолютно уверен, что он умрет, его там закопают, лопух вырастет. Поэтому абсолютно не важно, как ты вел, в каком себя вел, как, в каком состоянии ты приблизился к смерти. И вот, когда человек слышит о том, что или предполагает о том, что надо оправдываться перед Богом делами, и он догадывается, что дела его никуда не годятся, а это правда, то он приходит в отчаяние, и он говорит, ну, все равно, куда мне деваться, все равно я слишком сильно нагрешил. На самом деле ему эти мысли внушают, конечно, бесы, что все равно ты слишком сильно набезобразничал, все равно ты слишком много наломал дров, все равно ты слишком большой грешник, чтобы Бог тебя принял. И все равно, ну, спасение — это что-то недостижимое, что, ну вот, если ты там уйдешь куда-нибудь в пустыне, будешь там молиться днем и ночью, поститься до полусмерти и всякие подвиги совершать, то, скорее всего, ты все равно попадешь в ад. А, ну, не стоит и браться. И вот апостол говорит, что оправдание нам дается не по нашим делам, мы не могли бы его приобрести делами. Мы грешники, мы больше мы пытаемся хотя бы жить праведно, тем больше мы обнаруживаем, что мы грешники, и чем больше мы пытаемся свою жизнь соизмерять со Словом Божьим, тем больше мы видим, что мы грешники. И вот апостол говорит, что хотя мы не можем оправдаться перед Богом своими личными заслугами, своими личными делами, Бог дает нам оправдание даром. получая оправдание даром, пишет апостол Павел, искуплением в Иисусе Христе. То есть Бог приобрел для нас искупление через Иисуса Христа. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Наше спасение уже приобретено, оно уже куплено. Это вот тот подарок, который уже оплачен. Подарок, он бесплатный для того, кто его получает. За него всегда кто-то платит. И вот Христос уже заплатил за наше вечное спасение. Он нам его предлагает даром. И мы принимаем этот дар через веру. То есть не значит, что вера сама по себе составляет такую заслугу или достоинство, благодаря которому Бог нас оправдывает. Это не так. Вера соединяет нас с Иисусом Христом. Мы входим в завет с Иисусом Христом. Тут важно уточнить, потому что со словом «вера» возникает чисто языковое недоразумение, потому что долгое время мы жили в условиях, когда подразумевался атеизм, когда вот в советские годы, многие из нас их вполне еще застали в сознательном возрасте, как я, и считалось, что все вокруг атеисты, что у нас страна массового атеизма, и на этом фоне есть некоторые люди, которые признают, что Бог существует, они вот верующие. И быть верующим считалось, ну, признавать, что Бог существует. И, конечно же, Библия не имеет в виду вот этого под спасительной верой. Апостол не говорит, что мы оправдываемся согласием признать, что Бог существует. Нет, конечно. Апостол, он, когда он проповедует веру во Христа, он же обращается к людям, которые уже верят в Бога. Там безбожников-то не было в античном мире. Иудеи верили в единого истинного Бога. У язычников там свои были боги, был еще достаточно большой, такая большая группа людей, которых называли боящимися Бога, то есть люди из язычников, которые поклонялись Богу Израилеву, но не присоединялись окончательно к иудаизму, потому что там много было всяких ограничений, и обрезание нужно было делать, в общем, но и как-то все равно к Богу единому тянулись. И вот вера означает не признание бытия Божия. Вера означает доверие Христу как нашему Искупителю и пребывание с Ним в завете. Вот представьте себе, что ребенка усыновляют, и что ребенок достаточно в сознательном возрасте, чтобы какое-то решение об этом принять. И он, соглашаясь быть усыновленным, он проявляет доверие к своим приемным родителям. Представьте себе девушку, которая выходит замуж. Она проявляет доверие к своему будущему супругу. И вот такого рода доверие, оно означает не только то, что, ну, я признаю, что существуют вот, там, родители, которые хотят усыновить ребенка, или девушка признает, что ее жених существует. Она означает верить свою жизнь кому-то. Она означает полностью на кого-то положиться, кому-то довериться. И вот вера вводит нас в завет с Иисусом Христом. Завет – это одно из самых важных ключевых понятий Священного Писания, и в то же время его бывает несколько трудно пояснить, потому что, ну, иногда пишут в современных переводах Писания «договор». Но договор – это, ну, не то слово, потому что, ну, что такое договор? Вот вы приходите, там, не знаю, кредит берете, вы подписываете миллион бумажек, там, вас фотографируют на камеру, вас просят предъявить кучу документов. В общем, договор – это что-то очень сухое, официальное, что-то, что вы заключаете с людьми, которым вы не особенно доверяете, и они вам не особенно доверяют, они вас первый раз видят вообще. Завет – это нечто другое. Например, примером завета, который еще жив в нашей культуре, является брак. Вот когда мужчина и женщина вступают в брак, они вступают в завет, то есть в союз, который предполагает, что они с доверием разделяют жизнь друг друга. А слово «завет» могло относиться в древности к договору между подданными и государем. Вот между подданными и государем может существовать завет. И этот завет означает Не просто, что договорились о чем-то. Этот завет означает, что они вступили в союз, и государь обязуется защищать своих подданных, подданные обязуются ему там, платить подати и проявлять послушание. То есть завет — это тесный, близкий союз. И этот союз, он отличается от договора в еще одном отношении. Вот если вы подписали трудовой договор, если вы ходите на работу, то на работу вы ходите, вы там пробуете какое-то время, 8 часов обычно, и за пределами этих 8 часов вы живете своей жизнью. Это уже не касается вашего работодателя никак. Как мне рассказывал один переводчик, ему там его работодатель сказал хорошую фразу, он сказал, что мне все равно, может, ты в субботу вечером напиваешься, как свинья, главное только, чтобы ты был в понедельник, как огурчик. Что мне нет дела до того, что ты там проводишь в нерабочее время? А вот завет, он, в отличие от договора, который охватывает только часть нашей жизни, он охватывает всю нашу жизнь. Вот мы полностью принадлежим тому, с кем мы заключили завет. Ну, ближайшая аналогия – брак. И вот вера вводит нас в завет со Христом. Апостол описывает этот завет словами «во Христе», или как, ну, некоторые переводят, «в соединении со Христом» или «в союзе со Христом». Вера вводит нас в союз с Иисусом Христом, и этот союз проявляется в исповедании Христа тем, кто Он есть, Господом, Богом и Спасителем, в крещении, как Он сам говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, и в Евхаристии, как Он говорит, что едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, я в нем. И Он проявляется также в хранении заповедей. То есть вера проявляется в нашей церковной жизни, в том, что мы участвуем в таинствах, и она проявляется в хранении заповедей. И вера означает, что мы доверяем нашу жизнь, мы доверяем наше вечное спасение Иисусу Христу. И такая вера, через такую веру мы получаем оправдание. Мы получаем это оправдание, потому что вера делает, вера приводит нас в союз со Христом, и в этом союзе Христос берет на себя наши грехи и передает нам свою праведность. Мы оказываемся праведны перед Богом праведностью Иисуса Христа. Об этом очень хорошо пишет святитель Феофан Затворник, комментируя этот стих, и вообще я всем горячо рекомендую толкование святителя Феофана Затворника на апостольские послания. Это замечательный наш святой, это замечательный наш церковный писатель. Очень вам советую, особенно когда вас что-то затрудняет в Священном Писании. И вот что пишет святитель Феофан. «Пред сим свою речь о праведном Аврааме апостол свел на то, что не его ради одного сказано о нем, вменись ему вера в правду, но и ради нас, верующих в Господа, умершего за прегрешения наши и воскресшего за оправдание наше, то есть что и нам вменится в правду сия вера. Но вот мы веруем, следовательно, нам вменена уже вера в правду, и мы оправданы. Слава беспредельному милосердию Божию! Оправданы, ибо если оправданы, то мир имеем к Богу через Господа Иисуса, и то грозное определение открывается гнев Божий с небесе на всякое нечесть и неправду человеков, не может уже пасть на нас. Гнев Божий, достойный и праведно угрожавший нам, миновал. Мы в милости Божией примирены с Ним Господом. Это первое благо, приносимое в сердце верою. Грешник, пришедший в сознание своей греховности пред Богом, видит меч правды над головою, готовый поразить его. С указания на это и речь свою о дивном образе спасения в Господе начал святой Павел, говоря, «Вот-вот гнев Божий готов поразить грешников, и не миновать его ни тем, кое вне закона, ни тем, кое в законе. Но се, милосердный Бог, устроил образ спасения смертью Сына Своего, всемощный и всеобъемлющий. Кто укроется под сень его, укроется от гнева Божия. Тому прощаются грехи, и он приемлется в мир Божий. Сего блага сподобились мы, верующие в Господа, умершего и воскресшего. Слава тебе, Господи! Мир има мы к Богу! Рассмотрение дела оправдания кончено, будто кончена какая победа. Теперь обозревает апостол, что дала сия победа. Делая сие, он, с одной стороны, неуверовавших еще приглашает под сень веры, говоря как бы «бросим упорство, все поспешим к примирению с Богом, веруя в Господа Спасителя». С другой, уверовавших убеждает пребывать в даровном мире, говоря как бы «будем же ревновать о том, чтобы пребыть в всем мире, живя в духе веры». То есть апостол здесь говорит о том, что через веру мы получили оправдание. Здесь в начале этого отрывка святитель Феофан упоминает предыдущие слова апостола, которые появляются в 4 главе, где апостол приводит в пример Авраама. Авраам — это один из ключевых персонажей Священного Писания вообще, Ветхого Завета в частности, и Авраам это человек, которого называют отцом веры. Есть даже такой термин, как авраамические религии, то есть иудаизм, христианство и ислам. Те, кто признают Авраама отцом веры. Авраам был язычником, он жил в Уре Халдейском, и он услышал призыв Бога. «Встань, выйди из земли твоей, из родства твоего, и пойди в землю, которую я укажу тебе». И Авраам пошел. И у Авраама была его супруга Сара, и Бог дал Аврааму обетование в тексте синодального перевода «обетование», там немножко такой архаичный язык, ну, обещание просто по-русски говоря. Бог обещал Аврааму, что у него будет потомство многочисленное, как песок морской. Для человека древности, которому еще не была открыта истина о жизни вечной и блаженной, это обещание потомства было, ну, лучшим вообще, что человеку можно было пообещать. Вечная жизнь пока не открыта. Все, на что человек может надеяться, это многочисленное потомство. Вот Бог говорит Аврааму, у тебя будет потомство многочисленное, как песок морской, многочисленное, как звезды на небе. И идут годы, и у Авраама нет никакого многочисленного потомства. Он стареет. Люди старели быстро в то время. Он стареет, стареет его супруга. Наконец, согласно обычаям того времени, супруга ему предлагает, чтобы он зачал ребенка от рабыни, от Агари. Но Господь ему говорит, нет, будет у Сары ребенок. И вот когда Аврааму 100 лет, Саре 90, они очень-очень стары. Они абсолютно за пределами детородного возраста. Происходит чудо. Рождается сын Исаак. И мы можем представить себе эти долгие десятилетия ожидания, когда Авраам и Сара ожидают, что Бог обещал, что будет родиться у них ребенок, и дальше будет многочисленный народ, как песок морской. И тут десятилетия ничего не происходит. Они остаются бесплодными. Десятилетия. Приходит старость, наконец, они очень старые уже люди. Уже нет возможности по каким-либо человеческим меркам считать это возможным. Но происходит чудо, и рождается этот ребенок обетования, Исаак. По всем человеческим меркам это невероятно. Но Авраам верит. Бог знает, что делает. Бог знает, что он обещал. Бог в силах исполнить обещанное. У Бога не может быть такого, чтобы он пообещал, не сделал. У нас может быть такое, да, вот. Причем не обязательно человек плохой, но просто обстоятельства изменились, вот, очень хотел, но не получилось. У Бога так не бывает. Бог обладает абсолютной властью над всем творением. Если он что-то обещал, он сделает, и он знает как. И вот Авраам хранит эту веру в Бога, и эта вера осуществляется, у него рождается его сын Исаак. Как говорит святой апостол Павел, Авраам не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Бог знает, что он говорит. Бог не раздает безответственных обещаний. Если Бог что-то обещал, он это обязательно сделает. И далее апостол говорит, вменится и нам, верующим в Иисуса Христа, который умер за грехи наши, воскрес для оправдания нашего. В Священном Писании есть обетование, то, что Бог обещает всякому верующему. Мне, вам, любому, кто уверует во Христа. И обетование, которое он обещал нам, есть жизнь вечная, как говорит святой апостол Иоанн. Бог обещает, что всякий, кто уверует в Иисуса Христа, тот будет оправдан Богом. Об этом, например, говорит сам Христос в Евангелии от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И здесь вот мы считаем, что, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И много раз эти обетования есть в Священном Писании. И в Евангелии, в апостольских посланиях Бог обещает жизнь вечную тем, кто поверил в Иисуса Христа. И вера принимает эти обетования. Бог дал членам своей церкви обетование жизни вечной. Я принадлежу к Его церкви, я крещен, я приступаю к святому причастию. Следовательно, обетования, которые Он обещал, принадлежат и мне тоже. Как и говорит нам святитель Феофан Затворник, мы мир и мамы к Богу, вот мы веруем, следовательно, нам вменена уже вера в правду, и мы оправданы. Слава беспредельному милосердию Божию, оправданы. То есть это значит, что христианин, который уверовал и который покорился Богу, который оставил в прошлом свои безобразия, он оправдан. Оправдан не тем, что он такой хороший. Он оправдан тем, что он принадлежит Иисусу Христу. Он оправдан праведностью Иисуса Христа. И это весть, которую бывает трудно воспринять по двум причинам. Люди бывают в двух таких духовных состояниях. Человек, который находится в состоянии беспечности, он не очень понимает, и зачем ему это. Он думает, что он и так хороший. Он думает, что он и так проскочит. Он думает, что ему не стоит вообще беспокоиться о гневе Божьем, что, ну, как-нибудь все обойдется. И он не видит необходимости в том, чтобы принять то, что для него сделал Христос. А другая ситуация, когда тот же человек проснулся уже и понимает, что он грешник, что он придет на суд Божий, он встревожен, напуган, и он не может принять то, что говорит Священное Писание, потому что это выглядит слишком хорошо, это выглядит слишком радостно и утешительно. Но тем не менее, любой человек, который испугался, который понял, что грех – это серьезно, и суд Божий – это серьезно, он верует во Христа, и тем спасается. Христос умер за его грехи, воскрес из мертвых, и ему предложено вечное спасение. Вот больше недели назад уже было решение этого Верховного суда в Штатах, когда они отменили свое предыдущее решение по делу Roe versus Wade, и это было судебное решение, которое объявляло аборты конституционным правом по всей стране, и вот, слава Богу, это решение отменили. Это вызвало достаточно энергичные дискуссии по всему миру, и в том числе у нас, тем более, что у нас, увы, очень многие люди у нас в России привыкли к тому, что аборт – это нормально, что это право, что это так и должно быть, что, а что такое, вот, что это такая вот медицинская услуга, которая должна быть доступна. И людям бывает очень трудно переварить мысль о том, что это все-таки человекоубийство. Что, получается, что мы человекоубийцы? получается, что мы, если мы не лично человек-убийца, то мы подстрекатели к человеку-убийству, что мы одобряли человека-убийство. И людям это не хочется признавать. Ну что ж, получается тогда. Кто я такой оказываюсь? Если аборт — это действительно убийство, а я считал, что так и надо. И это, да, серьезная вещь, потому что апостол Павел пишет в послании к римлянам о грешниках, которые, о язычниках, которые не только делают всякие грехи, но и делающих одобряют, то есть считают, что так и надо. И вот одобрять — это еще хуже, потому что человек может непосредственно грешить под давлением обстоятельств. Он может в невыносимой какой-то ситуации пойти на тяжкий грех. Но когда человек просто со стороны говорит, ну и правильно, ну и так и должно быть, он-то, у него нет такого извинения, он не ломается под грузом обстоятельств, он сознательно попирает заповедь Божию. И вот, что очень важно говорить, может быть, даже в первую очередь говорить в такого рода дискуссиях, что Христос умер за грехи наши, и что у нас есть прощение, что оно доступно. Вы можете начать жизнь с чистого листа. Вот в Штатах был такой абортмахер Натансон, по-моему, Бернард Натансон, я не помню точно его имя, фамилия Натансон точно. И он в свое время выступал, всячески топил за легализацию абортов. Он был большой, ну, как говорят, прочойсер, то есть за выбор, за то, чтобы вот, можно было ребенка убить в любой момент. И он сам осуществлял аборты, сам он лично детей резал в таких товарных количествах, профессионально. И потом так получилось, что появилась новая технология, появился ультразвук, при помощи которого можно было весь процесс наблюдать. И он пронаблюдал процесс и понял, что это все-таки человекоубийство. И он раскаялся перед Богом. Он перешел в лагерь защитников жизни. Есть даже фильм «Безмолвный крик», в сознании которого он принимал участие. И он умер в мире с Богом. Почему? Потому что он уверовал во Христа. Чтобы человек не наворотил в своей жизни страшного, человек может примириться с Богом через Иисуса Христа. Потому что Христос умер за его грехи и воскрес из мертвых. И то, что совершил Христос, достаточно для того, чтобы искупить все грехи всех людей. Как бы тяжко человек не нагрешил, как бы много он не совершил всяких мерзостей и беззаконий, он может прийти ко Христу и быть оправданным. И вот апостол и говорит об этом блаженстве, что если человек уверовал во Христа, то что бы у него там ни было в прошлом, какие бы грехи и преступления он ни совершил, как только он принимает решение порвать с этими преступлениями, как только он принимает решение обратиться ко Христу, он получает оправдание и прощение перед Богом. Как об этом пишет архиепископ Евсевий Орлинский, оправдавшись верою, получив прощение грехов через веру в Господа Иисуса Христа, а не делами, не своими заслугами, мир имам и к Богу, мир имеем с Богом, мы спокойны перед Богом, не страшимся Его гнева, не боимся наказаний за наши грехи, которые прощены нам по заслугам Господа и Спасителя. Теперь мы спокойно, радостно, с упованием взираем на Бога. Когда человек согрешил, и он знает он, что он в своей жизни много наделал того, чего не надо было делать, он не хочет показаться Богу на глаза. У него это вызывает такой, у Льюиса есть такое сравнение, вот как человек, который чувствует, что он несостоятельный должник, он не хочет выяснять, как у него дела. Вот человек, который много денег растратил со своей кредитной карты, он не хочет посмотреть там, в приложении, какие его долги, потому что он понимает, что он там ничего хорошего не увидит. Но благая весть состоит в том, что хотя долги наши были неоплатны, мы ничего не могли с ними поделать, они все оплачены. Нам только нужно принять этот дар, нам только нужно согласиться принять этот дар и уверовать во Христа Спасителя. Когда мы уверуем, мы получаем оправдание и мир с Богом. И далее апостол пишет: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Апостол говорит, что мы имеем мир с Богом, и многие толкователи, в частности Иоанн Златоуст, они чуть-чуть по-другому передают значение этого стиха: «Да, имеем мир с Богом». То есть мир — это не просто то, что мы имеем, мы это имеем, это во многих местах Священного Писания сказано, мы примирились с Богом, у нас есть этот мир, но и то, что мы призваны хранить, то, что мы призваны иметь, в смысле поддерживать. Мы примирились с Богом, и мы должны оставаться в этом состоянии мира с Богом. Мы должны удаляться от греха, мы должны жить в доверии и послушании Богу. «Через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божией». То есть апостол говорит о том, что христиане стоят и хвалятся даже надеждой славы Божией, что у нас есть настолько твердая надежда на жизнь вечную блаженную, что мы даже хвалимся. В современном языке слово «надежда», она звучит, ну, бледновато, то есть понадеялся на русский авось. Ну, надеюсь, ну скорее всего, не выйдет ничего. А в Священном Писании, конечно, надежда — это якорь безопасный и крепкий. Это что-то очень твердое, очень надежное и несомненное. Мы стоим и хвалимся надеждой и славы Божией, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия изливает сердца наши Духом Святым, данным нам. Мы хвалимся и скорбями. И это поразительно новая была идея для античного мира, да и не только для античного, потому что для язычника, если Бог тебе благоволит, то ты богатый, здоровый, победительный, у тебя все есть, ты всех бьешь, ты молодец. А если ты имеешь скорби, если ты бедный, больной, если тебя притесняют, ну, соответственно, боги от тебя отвернулись. Наверное, тебе чем-то они тобой недовольны. И апостол говорит: нет, в жизни христианина есть скорби. Эти скорби могут быть вызваны самыми разными причинами. Некоторые скорби вызваны общим падшим состоянием мира, когда мы, как и все прочие люди, страдаем от болезни, от разного рода несчастий, бедствий, войн. Некоторые скорби связаны именно с тем, что мы христиане, когда христиане подвергаются гонениям. Ну, на слава Богу, пока никаких гонений нет, но были и в нашей стране, и во многих странах сейчас есть гонения на христианскую веру. И скорби, которые претерпевает христианин, это ни в коем случае не знак того, что Бог от него отвернулся. Нет, мы имеем мир с Богом. То, что человек претерпевает какие-то скорби, неприятности в жизни, это не знак того, что Бог от него отвернулся. Ни в коем случае. Мы хвалимся скорбями. Скорби — это что-то в видении Павла, что-то хорошее, потому что это принесет благой плод в итоге. В Библии постоянно встречается эта идея, что нынешние скорби, нынешние неприятности, нынешние страдания обернутся славою. Как апостол пишет, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Все трудности, все скорби земного пути, они обернутся чем-то немыслимо, невероятно хорошим. От скорби происходит терпение, терпение – опытность, от опытности – надежда. То есть человек укрепляется в своей надежде на Господа через скорби, которые он претерпевает, потому что скорби не дают нам забыть, что мы здесь не дома, что наш дом на небесах. Когда человек пребывает постоянно в комфорте, у него все хорошо, ну, особенно если он достаточно молод, достаточно хорошее здоровье, вроде все в порядке, он не смотрит на небеса, ему это как-то, ему и здесь хорошо. А скорби научают человека смотреть на небеса. От терпения опытность, от опытности надежда. Надежда на жизнь вечную, блаженную, которую дает Бог. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть надежда не постыжает, мы не будем обмануты в нашей надежде. Человек, который надеется на жизнь вечную, блаженную, которую ему даст Господь, он не будет в этом обманут. И в этом удостоверяет любовь Божия, которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть христианин имеет в сердце своем внутреннее свидетельство Святого Духа, как апостол Павел пишет, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Апостол подчеркивает, что Христос умер не за хороших людей. Да и насколько надо быть хорошим человеком, чтобы заслужить, чтобы за тебя умер воплощенный Бог? Нет, Христос умер за плохих людей. Он пишет в другом месте, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы стали по обетованию наследниками вечной жизни. То есть Бог во Христе искупил плохих людей, людей, которые этого не заслуживали, не могли заслуживать. Он умер за нечестивых, он умер за врагов, он умер за людей, которые его не знали и знать не желали. Он умер за людей, которые его распяли. Он умер за людей, которые преследовали его церковь. Он умер за своих ожесточенных врагов. И это поразительно перекликается с тем, что сам Христос говорит в Нагорной проповеди. Он говорит, вы слышали, что сказано древним, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. И вот Христос показывает пример того, что значит любить врагов. Христос любит врагов своих, и этими врагами были мы. Пока мы пребывали в неверии, мы пребывали в противлении, мы и были этими врагами. Но Христос настолько возлюбил своих врагов, что умер за нечестивых. В этом поразительная весть Евангелия, что люди склонны так стихийно верить в справедливость, что хорошие люди заслуживают награды, плохие люди заслуживают наказания. Праведный Бог должен плохих людей как следует наказать. Но Евангелие говорит о том, что Христос приходит для того, чтобы искупить плохих людей. Он ищет спасение этим плохим людям. Христос любит своих врагов до того, что Он за них умер. Христос не умер за хороших людей. Христос не умер за людей, которые были Ему верны, которые проявили большую преданность. Нет, Христос умер за врагов. Христос умер за нечестивых. И Евангелие научает нас, что вот это «любите враги ваши» — это не что-то, это не какой-то сентиментальный кот Леопольд говорит. Это говорит Создатель мира, и это говорит Искупитель мира. Христос умер за нечестивых. И апостол Павел, он дальше, когда он напоминает это, он говорит о том, как мы должны относиться к другим людям. Вот этот... вот эти стихи, что «ибо и мы были некогда несмысленными, непокорными» и так далее, он произносит их после слов «никого не злословить, быть несварливыми, но тихими». То есть вот мы никого не должны злословить не потому, что они все хорошие люди, не потому, что они все правильно себя ведут, а потому, что мы-то были не лучше, потому что Христос умер за нас, когда мы были не лучше. И Бог ищет спасение каждого человека. Христос умер за каждого человека. Христос умер за нас, Христос умер за наших друзей, Христос умер за наших врагов. Каждого человека на этой планете, каждого без исключения, нравится нам этот человек, не нравится, Христос возлюбил и за него умер. Этот человек нечестивый, злодей, негодяй, подлец, злодей, именно за него умер Христос. Он умер за нечестивых, он не умер за хороших людей. И далее апостол пишет, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Ну, в самом деле, отдать свою жизнь за другого человека, ну, может, кто-то решится умереть за благодетеля. Ну, может быть, кто-то вот настолько, человек такого высокого благородства, который решается умереть за своего благодетеля, который решается умереть, чтобы отдать свой долг благодарности за хорошего человека, может, кто-то умрет. Но, как пишет апостол, Бог свою любовь к нам доказывает, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть Бог, любовь Божия, она простирается не к людям, которые этого заслуживают. Ни в коем случае. Никто не заслуживает. Все грешники. Он доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, в смысле, когда мы еще противились Богу, когда мы еще противостояли Ему, когда мы Его знать не желали, когда мы попирали Его заповеди. Христос умер за нас уже тогда. Когда были Ему враждебны. Христос умирает на кресте за своих врагов, Он умирает за распинателей. Он умирает за нас с вами, когда мы были абсолютно чужими, абсолютно враждебными людьми. Христос ищет не уничтожить своих врагов, Он ищет спасти своих врагов. И здесь мы видим, как Евангелие абсолютно, абсолютно противостоит всему, что мы знаем о мире, всему, что мы знаем об отношениях людей в мире. Об отношениях людей в мире мы знаем, что, ну да, люби ближнего своего и ненавидь врага своего, а как же иначе? Но Христос умирает именно за врагов, за нас с вами. И Он этой своей смертью достигает примирения. Он примиряет нас с Богом, Он примиряет нечестивых с Богом тем, что Он умер за нас. И далее апостол пишет, «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». То есть мы оправданы перед Богом. Как мы оправданы? Как так получилось? Каким образом мы, бывшие нечестивыми, плохими людьми, которые запятнаны многими преступлениями, каким образом мы оправдались перед Богом? Кровью Его. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, как говорит апостол Иоанн. И любой человек, который покаялся, который раскаялся в своих грехах, он оправдан. Все его грехи омыты кровью Иисуса Христа. Как сказано, кровь его омывает нас от всякого греха. Что бы человек ни совершил в прошлом, он может начать жизнь с чистого листа. И это весть, которую очень важно проповедовать, на которую очень важно настаивать, потому что часто, когда люди противятся Богу, когда люди озлоблены против церкви, когда, знаете, вот постоянно можно найти в интернете людей, которые покоя не находят. Ну, кажется, ну, не веришь ты в Бога, ладно, занимайся своими делами. Но нет, человек не может забыть про Бога и про церковь, там человек постоянно пишет с большим упорством про то, какие церковники гады, там вот выискивает, к чему бы ему прицепиться, в чем бы еще ему церковников обвинить, вот Коперника сожгли, там, и тому подобные вещи. А почему человек не может успокоиться? Вот никто же его из-под палки в церковь не гонит. Можно в России отлично всю свою жизнь прожить, вообще никак не соприкасаясь с церковью. Почему люди так нервничают? Потому что человек сознает свой грех, и когда ему напоминают о грехе, и церковь напоминает о грехе с самим своим присутствием, ему от этого больно, и он ругается, это ему по-больному задевает. И для нас очень важно возвещать благую вещь, что Христос умер за твои грехи. Ты можешь получить полное, полное прощение, как только ты об этом попросишь, как только ты получишь полное оправдание перед Богом. Тебе не нужно будет этот груз на себе тащить дальше. Ты можешь просто освободиться от всего, что на тебе налипло, от всего, всей этой тяготы, которую ты тащишь с собой, от всего того, что выедает тебя изнутри. Ты можешь это все просто сбросить на исповеди, и ты будешь свободен. И ты можешь начать жизнь с чистого листа. И важно это подчеркивать, потому что часто люди реагируют на церковь как на какую-то инстанцию, которая на них показывает пальцем и говорит: вот вы грешники. На самом деле грех-то, ну, такая объективная вещь. Вот, если говорить там о тех же абортах, аборт является человекоубийством не потому, что церковь так учит, а потому, что это объективно человекоубийство. Церковь говорит о другом, о том, что можно покаяться, можно получить прощение, можно начать жизнь с чистого листа. Мы, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. То есть мы искуплены, мы спасены, мы избавлены от осуждения гнева Божия тем, что сделал для нас Христос. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Здесь апостол говорит, что Христос умер за нас, когда мы были еще врагами Ему. Когда мы Ему противились, когда мы Его знать не желали, когда мы попирали Его заповеди. Христос умер за тех, кто Его распинал, за тех, кто гнал Его церковь, за тех, кто проводил жизнь самую отвратительную, греховную. И вот Христос умер за людей в этом состоянии. Христос умер за людей, которые Ему противились, которые Его знать не желали, которые были Его врагами. И вот апостол говорит: если любовь Божия простирается на то, что Христос умер за людей Ему враждебных, Христос умер за вас, когда вы были Ему враждебны, когда Его не желали знать вообще, то теперь, тем более, мы примирились с Ним уже. Мы уже прекратили эту вражду. Мы уже отложили наш прежний образ жизни. Мы уже признали Иисуса Христа нашим Господом и Владыкой и Спасителем. Мы уже решились переменить нашу жизнь. Тем более, говорит апостол, примирившись, спасемся жизнью Его. Тем более, вот если любовь Христа, она настолько велика, что Христос умер за вас, когда вы были еще грешниками, то тем более Он вас спасет, когда вы уже примирились, когда вы оставили ваше противление. Вот апостол здесь возвещает это послание христианской надежды. Надежда в Священном Писании, я еще раз это подчеркну, это не что-то такое зыбкое, как, ну, бывает у нас в нашем современном словоупотреблении. Ну, я надеюсь, там, ну, там, не знаю, что выйдет, но попробую. А в Библии надежда – это нечто твердое, это якорь безопасный и крепкий. И мы имеем эту твердую надежду вечного спасения. И имея эту твердую надежду, мы держимся за Иисуса Христа. Мы понимаем, что в Нем мы имеем самое вообще драгоценное, что только может быть. Мы имеем надежду вечного спасения. И поэтому апостол говорит: мы имеем мир с Богом, или, как вот многие говорят, толкователи, да, имеем мир с Богом, то есть мы должны в этом мире пребывать. Мы должны в этом мире пребывать, мы должны постоянно пребывать в послушании Господу и постоянно пребывать в общении с Церковью. Потому что Господь дал нам некоторые повеления, которые легко исполнить. Ну, легко на самом деле. Вот Он не требует, чтобы мы за Него умерли, Он не требует каких-то неподъемных подвигов, Он не требует, чтобы мы носили бремена тяжкие, неудобно носимые. Но Он от нас ожидает, что мы определенным образом проявим нашу веру в том, что мы крещены. Ну, собственно, большинство страны крещены, это необходимо, но недостаточно. И в том, что мы живем церковной жизнью. Христос говорит едущему плоть, пьющему кровь, едущему плоть, во мне пребывает, и я в нем. Имеет жизнь вечную. если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить кровь Его, не будете иметь себе жизни. И вот мы должны с верой, благоговением и страхом Божиим принимать участие в богослужебной жизни Церкви, приступать к причащению святых Христовых тайн. В этом проявляется спасительная вера. И когда мы пребываем в ней, мы с надеждой, с радостью, с упованием смотрим в будущее, мы хвалимся надеждой славы Божией, как говорит апостол. Но время наше уже подошло к концу. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.